Что же касается более умеренных степеней любви и обычных порывов, то всякий ежедневно имеет их перед глазами. А покуда мы не стары, то большей частью и в сердце своем. Таким образом, припомнив все это, мы не будем уже сомневаться ни в реальности, ни в важности любви. И удивляться должны мы не тому, что и философ решился избрать своей темой эту постоянную тему всех поэтов, а тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и представляет для них неразработанный материал. Больше всего занимался этим вопросом Платон, особенно в Пире и Федре. Но то, что он говорит по этому поводу, не выходит из области мифов, легенд и шуток, да и касается главным образом греческой педерастии. То немногое, что есть на нашу тему Руссо, в его рассуждении о неравенстве, неверно и неудовлетворительно. Кантовское обсуждение этого вопроса в третьем отделе рассуждения о чувстве прекрасного и возвышенного, страница 435 и следующее в издании Розенкранца, очень поверхностно и слабо в фактическом отношении, а потому отчасти и неверно. Наконец, толкование этого сюжета у Платнера в его «Антропологии», параграф 1347 и следующие. «Всякий найдет плоским и мелким». Определение же Спинозы стоит здесь привести ради его чрезвычайной наивности и забавности. Любовь — это щекотание, сопровождаемое идеей внешней причины. Таким образом, у меня нет предшественников, на которых я мог бы опереться или которых должен был бы опровергать. Вопрос о любви возник передо мной естественно, объективно, и сам собой вошел в систему моего мировоззрения. Впрочем, меньше всего могу я рассчитывать на одобрение со стороны тех, кто сам одержим любовной страстью и кто в избытке чувства хотел бы выразить ее в самых высоких и эфирных образах. Таким людям моя теория покажется слишком физической, слишком материальной, хотя она в сущности метафизична и даже трансцендентна. Но пусть они прежде всего подумают о том, что предмет, который сегодня вдохновляет их на мадригалы и сонеты, не удостоился бы с их стороны ни единого взгляда, если бы родился на 18 лет раньше. Ибо всякая влюбленность, какой бы эфирный вид она себе не придавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте. Да, в сущности, она и не что иное, как точно определенный, специализированный, в строжайшем смысле слова, индивидуализированный половой инстинкт. И вот если твердо помня это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь во всех своих степенях и оттенках играет не только в пьесах и романах, но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной изо всех пружин бытия, где она беспрерывно поглощает половину силы мысли молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошенной гостьей проникать со своим хламом в совещание государственных мужей и в исследование ученых, ловко забирается со своими записочками и локонами даже в министерские портфели и философские манускрипты, ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизни и здоровья, то богатство, общественного положения и счастья, отнимает совесть у честного, делает предателем верного и, в общем, выступает как некий враждебный демон, который старается все перевернуть, запутать, ниспровергнуть. Если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть, к чему весь этот шум? К чему вся суета и волнение, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идет речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марью? Я не смею называть здесь вещи своими именами. Пусть же благосклонный читатель сам переведет эту фразу на аристофановский язык. Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни?